Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим об смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы на этой неделе будем вспоминать несколько святых, связанных с ересью, давно забытой. Но эта ересь на протяжении очень долгого времени была камнем преткновения христиан и приводила даже к братоубийственному кровопролитию. Я имею в виду арианскую ересь. И в связи с этим одним из главных противников среди святых отцов этой ереси был святитель Амвросий Медиоланский, память которого мы будем отмечать 20 декабря. Вот святитель Амвросий, он в основном, ну, я думаю, что, скорее всего, вот так спросить, с чем у вас ассоциируется имя святителя Амвросия Медиоланского? Я не знаю, как кто, я бы сказала сразу со словами «Тебе, Бога, хвалим».
Да, известный гимн церковный, да.
Да, потому что мы просто достаточно часто слышим это все в церкви. Но чем он внес свою вот эту вот важную лепту в церковную историю?
Ну, все-таки вы сказали, что ересь давно забытая. Наверное, ересь, как лжецерковное учение, действительно было осуждено и забыто. Но на самом-то деле эта ересь, как именно человеческая потенция мыслительная, интеллектуальная, она существует вплоть до настоящего момента, потому что она очень логичная и очень близкая человеку, который хочет осуждать исключительно только по своему разуму. Арианство учило, что Христос не в полной мере Бог, что Он величайшее, но все-таки творение Бога, и это логично, потому что Ветхий Завет, да и мы вслед за Ветхим Заветом исповедуем единство Бога, что Бог един и единственен. И поэтому это один из самых сложных моментов для внутренней интеллектуально-догматической жизни совместить идею о едином Боге с мыслью о том, что помимо Бога-Творца, Бога-Отца, существует еще кто-то другой, Иисус Христос, который тоже является Богом и который является, несмотря на то, единым со своим Отцом. Вот это единство, но в данном случае как бы разделяющееся на два лица, а мы знаем, что их три лица в Святой Троице, это очень непростая догматическая задача. И до сих пор многие люди, читая Евангелие, думают, ну да, пророк, ну да, чудотворец, ну да, реформатор всей человеческой истории. Ну да, он стоит в одном ряду там с Конфуцием, Мухаммадом, с Буддой и другими реформаторами религиозными. Но то, что Христос истинный Бог, истинный Творец, вместе со своим Отцом, участвующий в этом творении, это очень непростая задача. И до сих пор, в общем-то, многие люди, которые себя не отягощают желанием мыслить догматически стройно и в этих вот догматическом русле, читая Евангелие, считают, что, ну, пожалуй, я поспорю. И фактически они являются теми самыми продолжателями традиции Ария. Исповедую, что это просто какая-то выдающаяся, но не в полной мере божественная личность.
Почему арианство так прижилось? Ведь, казалось бы, еще память апостольской церкви была свежа. Еще, казалось бы, вот все вот дышало словом, которое передавалось из уст в уста, и казалось бы, ну как? Почему колоссальное количество, ведь не просто каких-то невежд или, там, я не знаю, крестьян необразованных, увлеклись именно таким ощущением евангельской проповеди? Ведь много священников, епископов, образованнейших людей своего времени, вплоть до императоров, не только исповедовали арианство, не только принимали крещение у арианских епископов, но и становились активными гонителями своих православных оппонентов. Но это же вообще уже ни в какие рамки не лезет. Потому что христиане убивают христиан, потому что не сошлись в формулировке каких-то догматических понятий.
Тут очень много всяких факторов. Я думаю, что сочетается, с одной стороны, вот эта вот догматическая нелогичность, с одной стороны, учения христианства. Его как бы богооткровение. И с другой стороны, накладывается на это то, что с самого начала, конечно, жизнь православной церкви была сопряжена с определенными политическими влияниями. Вот эти сочетания этих фактов давали вот такие проявления, которые проявлялись через... в том числе религиозные войны, через преследования, через споры. И не так-то все было просто. Для начала я скажу, что в Евангелии вы не встретите термина «троица». Вот Христос никогда не сыпал догматическими формулировками. А все догматические формулировки были впоследствии уже сформулированы святыми отцами на семи Вселенских соборов. К моменту жизни Амвросия Медиоланского еще далеко не все семь соборов состоялись. И еще не выковалась вот эта вот православная догматика в своем таком очевидном и стройном виде. Поэтому не все... в общем-то, понимали, и эти споры продолжали существовать. Но этим пользовалась власть. Были партии, которые исповедовали одну позицию, были партии, которые исповедовали другую позицию.
Я думаю, что тут даже не столько сами христиане со своими партиями, хотя это тоже, но это же так соблазнительно. Вот посмотрите, мы будем 21 числа вспоминать 62 священников и 300 мирян, которые в Африке пострадали как раз от ариан. И там же, совершенно, казалось бы, простой расклад. Существуют вандалы, которые занимаются тем, что отвоевывают куски Римской империи.
Надо сказать, что вандалы в данном случае — это племена, не просто выражение людей бескультурных, которые разрушают.
Нет, да, это так же, как мы говорим о халдеях.
Да.
Халдеи тоже имеют разный смысл. Вот. А здесь просто идет завоевание, и очень соблазнительно. Вот они отхватывают очередной кусок Римской империи, как было с Северной Африкой, и видят, что у христиан там идет какой-то спор. Но так замечательно можно натравить одних на других, вместо того, чтобы они боролись бы с завоевателями, они начинают бороться друг с другом. И так же было всегда, так есть до сих пор. Мы наблюдаем это постоянно, мы оглядываемся вокруг, мы читаем новости, касающиеся церковной жизни в современном мире, и мы видим это на каждом шагу. Но почему нас это ничему не учит? Вот что удивительно. Ну, казалось бы, мы такие умные должны быть. Мы должны вот открыть церковный календарь, посмотреть, почитать и понять, боже мой, оказывается, вот что происходит в соседней, там, я не знаю, стране. Но никакого понимания не приходит, несмотря на то, что вот уже которое столетие нас история учит и ничему научить не может.
Да, наша сиюминутная жизнь, сиюминутные проблемы, как бы вырывают нас из рук вечности. Мы готовы в эту вот бурливую жизнь погрузиться с головой и потонуть там, главное, забывая о том, что, в общем-то, история, к сожалению, повторяется из года в год и из века в век. И вот эти... наши истории, сюжеты, так скажем, исторические сюжеты, они, ничего нового-то не придумано. Они пользуются одними и теми же сценариями, точно так же, как и догматические споры, в общем-то, крутятся вокруг одних и тех же вопросов. И политические тоже раскладки тоже происходят по одним и тем же схемам. В этом смысле, конечно, если бы мы... в большинстве своем. Вот нет той критической массы людей, которые способны бы делать вывод из исторических сюжетов. Если бы было достаточное количество людей, которые бы это понимали и которые бы предостерегали бы и себя, и других от того, чтобы опять же наступить на те же самые грабли, наверное, все-таки какая-то бы позитивное движение бы существовало. А человечество, к сожалению, действительно готово на эти самые грабли наступать из года в год, из века в век.
А вот вы говорили о том, что арианская ересь, несмотря на осуждение, несмотря на прошедшие века, несмотря на исторический опыт, так или иначе в той или иной форме продолжает существовать и сейчас. Но и ведь... все остальные осужденные на Вселенских соборах ереси так или иначе прорастают вот этими сорняковыми корнями в наше современное сознание. А есть ли какое-то лекарство? Но в конце концов, ведь должна же быть прививка от этого.
Боюсь, что, наверное, нет. Боюсь, что все-таки вот я для себя ответил на этот вопрос таким образом. Мы в своей жизни, каждый человек должен пройти все этапы жизни священной истории и истории нашей церкви, так скажем. Пока это не станет нашим личным знанием, мы на самом деле не способны этого понять. Пока это знание может быть лишь только материалом учебника, неважно, исторического или догматического, оно так и останется каким-то внешним знанием, но не нашим внутренним. Лишь только то, что нами пережито, чем мы переболели, из чего мы сделали личные какие-то выводы, лишь что способно оказать реальное влияние на нашу непосредственную жизнь. А эти уроки истории не понимаются до тех пор, пока мы в этом, каждый из нас лично не окунется.
А нужно ли во все это окунаться? Вот ведь в чем вопрос. Ведь на самом деле личный религиозный опыт далеко не у всех связан с такой вот игрой интеллекта. Далеко не всем необходимо пытаться вот понять какие-то вещи, о которых рассуждают святые отцы. Ведь на самом деле личный религиозный опыт гораздо более эмоциональный, что ли. То есть вот можно попытаться рационально разложить по полочкам, почему я люблю свою маму, а можно просто ее любить, испытывать это чувство и не пытаться его анатомировать, не пытаться его вот скальпелем разрезать и посмотреть, что у него внутри. Ведь ровно то же самое происходит и с верой, и с любовью к Богу. Есть масса людей, которые... не испытывают потребности даже вникать в догматическое богословие. Не потому, что они такие ленивые и нелюбопытные, а потому, что просто им это не нужно, потому что их вера, она иная, она выражена в других вещах.
Конечно. Действительно, мы судим о всех по себе, но ведь мы все разные. Кто-то вообще абсолютно индифферентен к религиозным вопросам. Кто-то находится в религиозных вопросах на уровне язычества. То есть отношение с Богом как с какой-то страшной силой, от которой надо откупиться. Кто-то находится с Богом в отношениях ветхозаветных, при котором есть определенные рамки, в которые надо себя поставить, но лично это никак не затрагивает. Но есть из нас люди счастливые, которые доросли уже до евангельских взаимоотношений с Богом, где главное уже не формы, не ритуалы, не просьбы, а сам Бог как таковой. Так вот, когда я говорил о том, что в жизни каждого человека должно произойти эта вся евангельская и человеческая история, как раз и имел в виду, что дойти до евангельского осмысления может только человек, пройдя все стадии. Неверующего, язычника, ветхозаветного и, в конце концов, подлинно евангельского отношения с Богом.
Мне кажется, тут еще очень важно не забывать, что есть такие области, которые все равно остаются тайной. И об этом говорил апостол Павел много раз, и об этом говорили почти все святые отцы. То есть нельзя стараться содрать завесу абсолютно со всего, потому что сколько бы, вот я не знаю, может быть, у других, вот у наших радиослушателей, у вас, может быть, иначе, но сколько бы мне не объясняли самыми доходчивыми словами тайну Святой Троицы, я даже не дерзаю ее постигать. И мне это совершенно не нужно. Ну вот я просто для себя лично поняла, что мне не нужно это. Для того существует вера, что есть какие-то вещи, в которые просто нужно верить.
Счастливый вы человек. У меня периодически такие задачи передо мной стоят, но, конечно, я не могу дать себе на этот ответ, на эти вопросы окончательного ответа, но, тем не менее, я все-таки знаю и по совету людей гораздо более мудрых, чем я, понимаю, что если когда-то и будет дан этот ответ, он будет дан не на логическом уровне, а когда мы все окажемся перед лицом Бога Троицы, нам все станет понятно. Но и какие-то, может быть, прозрения исключительные, как милость, как благодать, она тоже нам дается, мы можем быть одарены этим.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. На этой неделе мы будем вспоминать таких удивительно разных по времени и по самому подвигу, но все же именно аскетов, как Иосаф Белгородский, память которого 23 декабря, и преподобный Даниил Столпник, память его 24 декабря. Но что касается Даниила Столпника, то это дела давно минувших дней предания старины глубокое, столпничество — это все-таки аскетический подвиг первых монашеских веков. И, надо сказать, что это тоже вот не то, что они придумали строить какую-то башенку, на нее залезать и зачем-то там на этой башенке находиться. Все же, по-видимому, мы можем только предполагать, но я думаю, что все достаточно органично происходило. То есть были аскеты-отшельники, у них была задача как можно больше бодрствовать, молиться. И вот столпники откуда? Это попытка залезть на дерево ночью, чтобы молиться, сохраняя равновесие, то есть не засыпать, потому что ты заснешь, ты свалишься с этого дерева. Потом это трансформировалось в то, что вот появились такие башенки. Это не значит, что они там 24 часа стояли на этой башне. Были у них внизу какие-то помещения, какие-то лежанки, то есть были какие-то места для отдыха, и к ним туда приходили люди, и они занимались старчеством и наставляли тех, кто к ним приходит. Но вот это все если так вот отринуть атрибутику, пустыню, вот эти башенки, все вот это, а вспомнить опыт наших преподобного Серафима Саровского того же, да того же преподобного Сергия. В чем разница в тот момент, когда они одни были в лесу? Кто в дупле сидел, кто на камне стоял. Это ровно то же самое. То есть дело не в форме, дело в том, зачем это все делалось. Я думаю, что все монахи, независимо от формы их подвига, наверное, очень близкие люди. Потому
друг
что,
другу.
Да, очень близкие, потому что это такое вдохновение, которое каждого приводит к одним и тем же формам, но, может быть, только зависит от окружающей среды, от климата. А суть, по сути, все делается ровно для того же. Смысл не меняется с веками.
Да, а в чем смысл? Мне кажется, что этот смысл вот в чем, что услышать Бога можно только лишь в уединении, потому что Бог будет с тобой говорить, если, во-первых, ты поменяешь свою жизнь, сам на себя наложишь какие-то, ну, так скажем, невещественные вериги, какие-то наказания, ведь столпничество же произошло, когда сменилась эпоха гонений на мирную жизнь, и очень многие христиане хотели быть мучениками. Но закончился этот период, когда можно быть мучеником, и поэтому христиане не просто мучение ради мучения, а именно через скорби голос Божий звучит наиболее отчетливо. И поэтому люди, жаждущие Бога, понимая это, шли по этому пути. Поэтому так могут быть разница подвиги, но смысл их остается одним и тем же. Не ради мучений как таковых, но ради Бога, для того, чтобы себя тем самым поставить в такие условия, при которых ты Бога услышишь и поймешь.
Но мне кажется, история святителя Иосава Белгородского очень важна в истории монашества и увязывается как раз с тем, о чем мы с вами говорим, потому что монашество тоже периодически в разных странах, в разные эпохи как бы изживало само себя. И со времен там преподобного Сергия до времен Иосава Белгородского это такая пропасть. XVIII век, казалось бы, просто положил конец русскому монашеству, потому что то, что сделали наши замечательные цари в XVIII веке, начиная с Петра I, они сделали все, чтобы монашества на русской земле не было совсем. Стремление построить империю, выстроить государственную машину, в которую была бы вписана православная церковь как некий атрибут, некий винтик одного государственного устройства, привело все к такому печальному результату, что Иосаф Белгородский один из немногих святых, относящихся к этому периоду, потому что просто их днем с огнем невозможно было найти. Как нам сейчас кажется, что вот есть где-то, наверное, святые люди, но мы почему-то не знаем, мы их не видим. А вот общее ощущение, что все как-то оскудело, все какое-то плоское стало, все какое-то утилитарное. А там даже этого не было, потому что вся эта история секуляризации монастырей, монастырского хозяйства, попытка сделать даже финансирование монастырской жизни через госказну с какими-то своими классами, рангами, привело к тому, что мало того, что монастыри запустели, мало того, что они поразрушились, но и, собственно, те, кто еще назывались монахами, ничего общего с преподобным Сергием и его учениками не имели, то есть, ну, совсем. Если Иосаф Белгородский, который, попав на епархию, прежде всего столкнулся с тем, что нужно священников приводить в порядок, не паству, не прихожан, а просто собирать вот буквально полностью, ну, если мне такую вольность позволят наши радиослушатели, разложившееся духовенство, которое погрязло в пьянстве, Бог знает в чем еще, и ну, абсолютно никак не отвечало своему назначению. Нужно было вот буквально заново воссоздавать и монастырскую жизнь в том числе. И это, к сожалению, а может быть, это так...
Промыслом устроено,
что время от времени вот все, что связано с нашим представлением о духовной жизни, приходит в полный упадок. И, казалось бы, нету из этого выхода никакого. И на этом самом вот перекрестке, где, казалось, все закончилось, все начинается снова.
Угу. Ну, жизнь вообще всегда ходит по синусоиде. Взлеты и падения постоянно сменяются. И в этом смысле, конечно же, то, что происходило в XVIII веке, есть следствие того, что было до этого. Ведь на самом деле монастыри и правда были очень богатыми, очень влиятельными, часто входящие в пику с государственной властью, но... В общем-то, оно не жило исключительно лишь только высокими идеалами христианства, евангельскими идеалами. И поэтому это вполне закономерно то, что происходило тогда, когда светская власть лица Петра I, Анны Иоанновны, потом Екатерины, видела в церкви конкуренцию, и поэтому происходило то, что монастыри действительно пустели, ветшали, и, но самое главное не внешняя, конечно, разруха, а именно внутренняя разруха. И в этом смысле, конечно, подвиг Иосафа Белгородского особенно важен, потому что он опять же воскрешал этот образ монаха, который, несмотря на то, что был епископом, который, в общем-то, и зажигал окружающих людей. Это не была не просто административная работа. Он действительно был, несмотря на свой высокий сан, монахом и бессеребренником.
Так его похоронить было не на что.
Совершенно верно. Вот это вот показатель того, что... Он не просто требовал с людей верности Богу, но сам был верен. Этот самый главный принцип педагогики, неважно, христианской или светской, или какой угодно, «делай, как я», в его образе проявился наиболее очевидным образом. И, конечно, это святой, который повлиял на окружающую его монашескую жизнь, вот именно в этом русле, вот, показав, что важны не какие-то формы, не просто какое-то благочестие, не просто красиво выстроенный ряд монахов, а именно что важно искание Бога, алкание Его, жизнь по Его заповедям, чему и являлся сам примером. В заключение хотел бы сказать еще об одном событии, которого мы вообще не коснулись, но мне кажется, оно важно. На этой же неделе празднуется икона Божией Матери «Нечаянная радость». Это очень, на мой взгляд, глубокая история про то, как человек молился Богородице, совершенно не осознавая, что его просьбы могут быть ей не просто неприятны, а даже страшны. И в какой-то момент именно Богородица ему открыла всю кощунство его просьбы и весь ужас его грешной жизни, и для него обращение к Богу было той самой нечаянной радостью. Вот в эту нашу неделю, когда мы уже близки новогодние праздники, когда мы все в гуще событий, я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, чтобы и с ними случилась некая нечаянная радость, и чтобы эта нечаянная радость была связана с их внутренним прозрением.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Поститесь постом приятным. До новых встреч. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».